Глава 49. Если бы Рашид, удовлетворенный местью, повернулся и быстро ушел, оставив на асфальтовой дорожке поверженного Шурика, память об этой истории осталась бы только в виде округлой костной мозоли на челюсти неповинного в приписываемом ему деянии героя. Однако Рашид, оставив лежащего в крови мнимого соперника, ворвался в подъезд, откуда только что вышел в самом приятном расположении Шурик, взлетел на второй этаж и позвонил во все четыре квартиры. Информаторша Рашида, одна из манекенщиц, наищавшая Джамилю в этом доме, не запомнила номера квартиры. Но это была сущая мелочь, особенно если принять во внимание, что в одной квартире ему вообще не открыли, во второй старческий голос выспрашивал, кто их кому, а третью дверь открыла сама Джамиля. Бешеные глаза бывшего любовника ничего хорошего не предвещали. Она пыталась захлопнуть дверь, но Рашид уже поставил ногу на порог. Она испугалась, что он ее сейчас убьет. Сразу же закричала «Помогите! Убивают!» во всю силу свежего горла. Он успел ее как следует изметелить, прежде чем наряд милиции, вызванный прохожими к лежащему недвижно Шурику, привлеченный женскими криками. Эгле проснулась, высунулась из своей комнаты и тут же кинулась к окну для голосовой поддержки. Скрутил бушующего Рашида. Шурика к этому времени уже увезла скорая помощь. По дороге в больницу он пришел в себя и, еле ворочая языком, попросил позвонить домой маме и передать, что с ним все в порядке. Сидевший рядом с ним врач был так растроган сыновним вниманием, что, сдав Шурика в приемный покой, сразу же позвонил Вере Александровне и сообщил о происшествии. Телефонный звонок из Склифосовского раздался после полудня. Сообщили, что Шурик получил лицевую травму и уже идет операция по поводу перелома челюсти, что сегодня приезжать нет смысла, а завтра утром все можно будет узнать через справочную. Сначала Вера Александровна пыталась объяснить, что произошла ошибка, что сын ее дома и спит спокойным сном. Но Мария, вполуха слушавшая телефонный разговор, толкнула дверь в Шурикову комнату и крикнула: «Вируся, Шурика нету, он не спит!» Любопытная деталь. Бывало и прежде, что Шурик не приходил ночевать. Обычно он звонил ей и предупреждал, хотя было несколько случаев, когда он исчезал без предупреждения. Но в это утро Вера еще не заметила его отсутствия. Она сидела возле телефона, переваривая сообщение. Мария теребила ее за рукав. «Вируся, ну что? Что случилось? Где Шурик?» «Он попал в больницу. Ему сделали операцию на челюсти». Вера приложила два пальца к подбородку и почувствовала там какое-то онемение. «Надо ехать в больницу», — решительно заявила Мария. «Сказали, чтобы мы приезжали завтра». «Вируся, а нам его завтра отдадут? А он на носилках или сам ходит? Будем его ложечкой кормить? А можно я буду кормить? А морс ему сварим?» — засыпала Мария вопросами. «Как можно так упасть, чтобы сломать челюсть?» — размышляла Вера. «Ногу, руку — это понятно, но челюсть... Нет-нет, они же не говорили, что он упал. Неужели подрался?» «Ну, конечно, подрался». И в воображении ее рисовалась картина избиения Шурика хулиганами и что-то связанное непременно с защитой женщины или, на худой конец, просто слабого. Вера прижала к себе Марию. Та еще клокотала вопросами, но Вера почему-то успокаивалась. Неприятное онемение поднималось от подбородка к верхней челюсти. Вера потерла щеку. Надо было немного погулять с Мурзиком, сделать уроки и как-то дожить до вечера. «Завтра я отведу тебя в школу и поеду в больницу. А сегодня вечером сварим морс». Вера поцеловала Марию в голову, но та дернулась и больно ударила Веру по подбородку. «Ты что?
«Без меня! Без меня в больницу!» — взвыла Мария.
И Вера улыбнулась, потирая место ушиба. «Ладно, ладно, вместе поедем», — согласилась она. Ночь Вера провела бессонную. Боль распространялась по всему лицу. Болел подбородок, верхняя скула отдавала висок. «Наверное, от удара, доставшегося от Мурзика», — предположила Вера. Приняла анальгин, который долго искала в аптечке, где все было разложено по старой бабушкиной системе, поддерживаемой Шуриком. Долгое рысканье в аптечке еще более расстроило ее. Скользнула мысль: надо послать Шурика в аптеку. И тут она почти расплакалась. Шурик в больнице. Ему плохо, а она так нравственно распалась, не может собраться с силами, держаться бодро и противостоять. Это было что-то из репертуара Елизаветы Ивановны, и Вера поняла, что вот настал момент, когда вся ответственность за Шурика и за Мурзика ложится на нее, и она должна взять себя в руки, собраться с силами, держаться бодро и противостоять. На этом месте она расплакалась по-настоящему. Половину лица ломила и даже глаз почти не видел. Нашелся анальгин. Она выпила сразу две таблетки и заснула. С утра развели долгие и нелепые сборы. Собрали в пакет зубную щетку и пасту, яблоки, носовые платки и конфеты. Все то, что никак не могло Шурику понадобиться в течение ближайших недель. Шурику поставили на челюсть металлические скрепки, удерживающие челюсть в неподвижности до тех пор, пока она не срастется. Рот открыть он мог только на размер трубочки для жидкой пищи. Зато забыли взять морс, сваренный с вечера, и тапочки. Впрочем, Шурику дали казенные. Мария сунула в пакет игрушечного зайца. В справочной больнице сказали, что ему сделали операцию, что лежит он в травматологии в послеоперационной палате. В отделении Веру Александровну не пустили. Лечащий врач к ней не вышел, но передачу приняли. Довольно долго ждали от Шурика записки. Наконец, принесли. Он просил прощения за глупое происшествие, в которое вляпался и причинил столько хлопот. Шутил, что теперь наказан за глупость долгим постом и молчанием, совсем как монах. Просил принести ему две французские книги, лежащие у него на письменном столе, папку с бумагами, пищевую бумагу и несколько шариковых ручек. Домой приехали к вечеру, страшно усталые. У Марии промокли ноги, у Веры опять разболелась, условно говоря, щека. К ужину Мария вышла заплаканная и сказала, что соскучилась по маме. Сама Вера тоже готова была разрыдаться от полной нескладности жизни. Взять себя в руки, собраться с силами, держаться бодро и противостоять, повторила она сама себе. В 10 часов позвонила Светлана. Вместо обычного короткого «нет дома» Вера Александровна подробно описала Светлане все перипетии дня, начиная с утреннего звонка. «Напрасно, вы мне сразу же не позвонили», — очень бодро отозвалась Светлана. «У меня есть знакомые в Склифе, я завтра же туда поеду и все разузнаю». «Да, это было бы замечательно», — обрадовалась Вера. «Только вот еще ему надо передать книжки, кое-какие бумаги». «Я заеду и заберу. Об этом не беспокойтесь». Вера Александровна продиктовала Светлане адрес и долго и путанно объясняла, как легко найти их дом с Бутырского вала. Светлана только улыбалась. Светлана воспарила. Настал момент, когда она сможет наконец показать Шурику и его важной матушке, на что она способна. И ей действительно повезло. Хотя никаких знакомых у нее в Склифе не было, да и на что они нужны, когда операция уже была позади. На следующее утро, представившись родственницей, она переговорила с Шуриковым хирургом, который показал ей рентгеновский снимок, объяснил, какая именно операция была произведена и каковы перспективы. «По этой травме мы могли бы быстро выписать его домой, а через 6-8 недель сделать повторную операцию. Она несложная, но у него еще сотрясение мозга, поэтому пусть полежит», — сказал хирург. Затем Светлана зашла в палату, где среди перебинтованных и загипсованных мужиков с трудом узнала Шурика. Он лежал на спине, весь в трубках, одна изо рта, две из носу и черные синяки под глазами. Картина дополнялась уткой, стоявшей у него на одеяле. «Боже мой! Кто же тебя так отделал?» — воскликнула риторически Светлана. Но разговаривать Шурик не мог. Покрутил пальцами, и она вытащила блокнот и ручку. Дальнейшие переговоры велись исключительно в письменном виде. Шурик горячо благодарил ее за то, что она пришла. Просил, насколько возможно, отодвинуть посещение мамы. Написал, что его какой-то сумасшедший казах или монгол с кем-то спутал и чуть не убил. Светлана вынесла утку в уборную, перестелила постель, нашла дежурную сестру и дала ей совершенно правильную сумму денег. Немало и немного, чтобы заходила и проверяла, все ли в порядке. Потом вышла в магазин, купила кефиру, 2 треугольных пакета сливок и минеральной воды. Вернулась в палату. Когда она уже выходила, в палату вошел милиционер в белом халате поверх формы к Шурику по поводу вчерашнего избиения. Милиционер задавал Шурику интересные вопросы. Знает ли он Джамилю Халилову и какие у нее с ней отношения? Шурик писал милиционеру ответы, но Светлана их не видела, так как милиционер сразу же забирал листки. Однако одних только вопросов оказалось достаточно, чтобы у Светланы сложилась картина, очень похожая на ту, которая рисовалась в воображении Рашида. Во всяком случае, об Эгле милиционер вопросов не задавал, и Шурик не считал нужным вообще упоминать ее имя. Свое собственное расследование Светлана решила отложить. У нее тоже возникли некоторые вопросы к Шурику. Милиционер, к слову сказать, больше у Шурика не появился. Дело об избиении Рашидом Джамили Халиловой и Александра Корна закрыли на следующий день, когда в Москву прилетел отец Рашида, главный КГБшник республики. И теперь заботой московских милиционеров было выпутаться самим, потому что Рашидку они в отделении порядком изметелили. На третий день в палату ворвался Гия. «Шурик, мне только что сказали! Ну ты попал, старик, у меня тоже случай был!» И Гия рассказал несколько историй о своих похождениях, когда ему приходилось быть битым. Это было малоутешительно. Потом Гия вытащил из портфеля бутылку коньяка, завернутую в газету, открыл его, согнул конец трубочки от Шурикова рта к горлышку бутылки. «Мне кажется, неплохая мысль». Взял еще одну трубочку с тумбочки, опустил в бутылку и потянул. «Блестящая, я бы сказал, мысль. А закусывать будешь? Нет, не кефиром, конечно, сливками». За этим приятным занятием застала приятеля Светлана. Она едва подавила вздох негодования. «Что это вы здесь делаете?» Гия не давал себя в обиду даже женщинам. «Мы немножко выпиваем. При сотрясении мозга очень рекомендуется. А вы что здесь делаете?» Шурик мычал что-то невнятное. «Понял, понял», — съехидничал Гия. «У нее душа хорошая, это даже заметно. Но когда мужчины выпивают,
Женщины помалкивают, да?»
Светлана была в полной ярости от такого обращения, но сидела, не сдаваясь. И Гея ушел, оставив бутылку у Шурика под одеялом, а Светлану в сильном раздражении. Шурик, насколько это было в его возможностях, оттягивал посещение Веры. Да и Вера была в плохом состоянии. Боль, начавшаяся, когда ей сообщили по телефону о неприятности с Шуриком, то нападала, то отступала. Она вызвала врача из платной поликлиники. Врач долго ее осматривал и предположил, что у нее воспаление тройничного нерва. Прописал домашний режим, тепло и какое-то мощное лекарство. 3 недели Светлана ходила в институт Склифосовского, как на работу. Каждый день давала Вере Александровне отчеты о состоянии здоровья сына. И даже более того, 2 раза Светлана по его поручению заезжала к Валерии. Он немного помялся, прежде чем об этом просить, но работа была срочная, пишущей машинки у него не было, а отпечатать рефераты могла только Валерия. 2 раз Светлана зашла к Валерии, чтобы забрать запечатанный конверт и отнести на почту. Валерия похвалила Светланин плащ. Светлана поведала о том, что шила его сама из плащевки, купленной в этом самом доме. Светлана похвалила антикварную мебель Валерии, сообщив, что терпеть не может современной. Валерии Светлана показалась милой, но очень невзрачной. Светлана со своей стороны посочувствовала в душе этой полной, чересчур ярко накрашенной инвалидке. А ведь сколько тревожных размышлений принес Светлане этот Шуриков маршрут! А при дневном освещении она будет выглядеть просто как матрешка, бедняга, — подумала Светлана. Соперниц друг в друге они не заподозрили. В больницу Вера Александровна не ездила. Шли холодные весенние дожди. В зимних сапогах уже было жарко, в туфлях — рано. Подходящей обуви на мокрую погоду у Веры не было. Вот Шурик выпишется, надо будет эту проблему решать. Хорошо бы на каучуке, но не на плоской подошве, а на небольшой танкетке. Вера писала Шурику длинные чудесные письма. Шурик их сохранил, сложенными аккуратной стопочкой по дням написания. Мария тоже писала, а также рисовала картинки. Главный сюжет был «Она с Шуриком на берегу моря». Светлана заезжала к ним за письмами. По Шуриковой просьбе забирала то словарь, то бритву, то пришедший по почте большой конверт. Вера Александровна Светлану очень оценила. Настоящий друг. И хотя хорошенькой ее не назовешь, внешность изящная, девушка воспитанная, и что большая редкость, замечательная рукодельница. Елизавета Ивановна одобрила бы. Светлана была очень внимательна к Вере Александровне. Всякий раз, как собиралась к ним, спрашивала, что привезти из города. И привозила из кулинарии ресторана «Прага» много разной еды, так что Вера Александровна забыла спросить у Шурика, в какой кулинарии он покупал картофельные котлетки. Вскоре Шурика выписали. Вера Александровна расстроилась. Он выглядел ужасно, похудел, из щеки торчали какие-то металлические штучки, он еле разговаривал. Ничего не ел, а только пил всякие жидкости через трубочку. Зато писал им чудесные смешные записки с картинками. Мария сразу же затребовала, чтобы он не пропускал священные часы, и даже сказала ему, сколько часов он ей задолжал за время болезни. Подсчитала. Он обещал все отработать. Удивительное дело! Но как только Шурик вернулся из больницы, воспаление тройничного нерва у Веры прошло, как не бывало. Вскоре Шурика сняли его железную сбрую, и он в честь такого праздника повел всех, включая и Светлану, в ресторан «Якорь» и накормил до отвала вкусной едой. Светлана праздновала самый большой день своей жизни. Это был семейный обед. Все люди, которые сидели за соседними столиками, думали, что Шурик — ее муж, Вера Александровна — как будто свекровь, только вот девочка непонятно чья. Лишняя. Мария со своей стороны тоже нашла обед отличным, но тоже считала, что было в нем кое-что лишнее. Светлана. Неприятным для Светланы было только одно обстоятельство. Шурик по-прежнему не желал навестить ее дома и вообще не проявлял никаких знаков мужского интереса. Светлана терпеливо ждала любовного свидания. Разговор о восточной Джамиле она решила не поднимать. Разве что когда-нибудь, потом. Она звонила теперь каждый день. Подолгу разговаривала с Верой Александровной про жизнь вообще и про Шурика в частности. В конце разговора она просила передать трубку Шурику. И если его не было дома, Вера непременно отчитывалась, где он сейчас находится. Если это была библиотека, Светлана не ленилась проехаться и проверить. Все-таки впечатление складывалось такое, что другой женщины у него нет. Иногда Вера Александровна говорила, что он сегодня ночевать не приедет, поехал с каким-то сложным переводом к Валерии и, скорее всего, останется ночевать там. Тем временем опять образовалась весна, и Шурик сказал ей однажды что-то о скором переезде на дачу. «Положение ужасное», — поняла Светлана. «Вера с Марией переедут на дачу, и он ей опять не будет звонить и пропадет окончательно. И это теперь, после всего, что она для него сделала?» Снова в мыслях возникла Джамиля, из-за которой его чуть не убили. «Может быть, все-таки он встречается с кем-то?» Светлана усилила бдительность. Она снова дежурила возле его подъезда, следовала за ним на небольшом, но точно рассчитанном отдалении и безрезультатно. Ни Джамили, ни какой-либо другой женщины как будто не было. Но беспокойство и непонимание мучили ее. Она опять не спала ночами, вертела белые шелковые цветы и мысленно раскладывала их вокруг своей головы. Нет, он не любит ее, но ценит, уважает, испытывает благодарность. Как заставить мужчину полюбить? Неужели надо умереть, чтобы быть оцененной? Ах, если бы можно было сначала себя похоронить, насладившись тем, как все они будут оплакивать ее уход, а потом уже умереть по-настоящему, лежать, как Офелия в гробу, в склепе, украшенном цветами. А возлюбленный страдает у гроба, вынимает меч и убивает себя. И ты это видишь. Утверждаешься в его вечной и верной любви, и тогда уже спокойно и с удовольствием умираешь. Нет, Шурик, маменькин сын, на это не способен, если только ради мамочки. И она улыбалась этой мысли, потому что безумие еще не настолько ее захватило, чтобы полностью убить чувство юмора. Она позвонила ему и попросила срочно прийти. Он давно уже ждал чего-то в этом роде. Он знал, для чего его вызывали. Шел обреченно, с раздражением, направленным исключительно на себя самого. Главное — не входить ни в какие объяснения, — решил Шурик. И он сразу, как только задвинулась ветхая портьера на двери ее комнаты, обнял ее, окунул пальцы в хилую пену тонких волос. Она что-то вякнула слабенько и радостно про разрушенную прическу, про смятую блузку. Вид у нее был такой счастливый, что Шурик забыл о своем недавнем раздражении и отработал урок с обычным для здорового молодого мужчины энтузиазмом. Светлана же находилась наверху блаженства и лепетала свое заклинание «Ты меня любишь» все 25 минут, пока Шурик над ней трудился. Потом Шурик быстро оделся и убежал, сославшись на ужасно кошмарное количество дел, которые ему сегодня надо переворотить. И хотя Светлана не получила внятно словесного ответа на прямо поставленный вопрос, самый факт близости можно было рассматривать как положительный ответ. Шурик с легкой совестью сбежал с лестницы. Все обошлось. И теперь он действительно понесся в Винити за очередной порцией переводов, потом в магазин иностранной книги за новым испанским учебником для Марии, потом в аптеку за лекарством для Матильды и так далее, и так далее. Приятно было, что первое из намеченных на сегодня дел он уже выполнил и выбросил его из головы. Голая и совершенно успокоенная Светочка лежала, укрытая бабушкиным английским пледом на тахте, и ни о чем не думала. Наконец-то! И ей выпало блаженство покоя. Она поглаживала себя по животу и груди, испытывая гордость и благодарность к себе самой. Она была совершенно счастлива и даже здорова. И непреодолимая пропасть между женщиной, для которой любовь есть единственный смысл и наполнение жизни, и мужчиной, для которого любви в этом понимании вообще не существует, а составляет один из многих компонентов жизни, на несколько минут затянулась тонкой,